не то, что второй дом, потому что я студент Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Какие ассоциации, дорогие друзья, у вас возникают при словосочетании «Амур» и «Психея»? Скульптура Родена или Эрмитажный Канова? А может быть, аллея Летнего сада с фигурами влюбленных, исполненных итальянским мастером 17 века школы Великого Бернини? Или знаменитый цикл «Панно» Марисы Дени «Психея»? А кто-то наверняка назовет прежде всего «Метаморфозы Апулея» с чудными новеллами. Сказка-миф, созданная римским писателем II века, воплотилась во множестве пересказов и адаптаций на протяжении столетий. Образ Психеи, пришедший наряду с богами и героями из искусства Древней Греции и Рима, оказался очень востребованным и в новом времени. В Эрмитаже создан увлекательный выставочный проект – показать на основе Эрмитажного собрания, как создавался образ Психеи, воплощенной человеческой души, как трансформировался вместе с представлениями художников разных эпох. Меня в свое время в скульптуре Кановы привлекла бабочка в ладонях влюбленных. Они необычайно внимательно ее рассматривали. Почему бабочка, а не цветок, например? Спросил я куратора выставки, главного хранителя отдела античного мира Эрмитажа Юлию Геннадьевну Семенову.
Дело в том, что само слово «психея» с древнегреческого переводится как «мотылек» или «бабочка», так же, как и «душа». И в очень древней античности сложился этот образ мотылька или бабочки, как человеческой души. Иногда это может быть даже и цикада, но обязательно должны быть крылья. И античные поэты постоянно повторяли о том, что душа крылата, то есть она может летать. Поэтому на самых древних памятниках античных мы видим вот эту бабочку, которая символизирует человеческую душу. То есть это очень-очень старый образ. А что касается девушки с крыльями, например, на вазах, еще в каких-то вот вещах, это малоотраженный образ. Это в основном какие-то вещи, связанные с сакральными ритуалами, либо смерть, ну, потом свадьба. И сам образ девушки родился достаточно поздно, в эллинизме. И, как правило, она изображалась уже в паре с Эротом, то есть история была известна, это бог любви. А уже ко второму веку родился скульптурный тип, где влюбленные изображались в образе детей, либо молодых совсем людей, которые слиты в поцелуи или в объятии. Вот этот скульптурный тип, собственно, пришел в новую скульптуру.
120 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства разных эпох увидит посетитель на выставке «Психея. Душенька». И выбор хронологически определен. Это блок античных предметов. Здесь посетитель наверняка выделит изысканный светильник II века нашей эры с трагической театральной маской. Второй блок – произведения западноевропейского искусства, которые уже являются иллюстрациями либо тексту Апулея, либо к западноевропейским переложениям романа, а их очень много. Это и живописные полотна, и скульптуры, и бронза. Русская часть выставки состоит в основном из рисунков Федора Толстого. Художник-медальер, вице-президент Академии художеств граф Федор Толстой, вдохновленный поэмой Ипполита Богдановича «Душенька», создал цикл иллюстраций из 64 прелестных рисунков. Они хранятся в Третьяковской галерее, и часть любезно предоставлена для Эрмитажной выставки. Думаю, многие откроют для себя и рисунки Федора Толстого, и поэму Ипполита Богдановича. Государственный служащий, сокурсник Фонвизена по университету, Ипполит Богданович был знаком с Екатериной Дашковой, а сочинив вольную повесть в стихах «Душенька», обратил на себя внимание императрицы Екатерины II. Повесть выдержала 15 изданий и была необычайно популярна в России до 80-х годов XIX века, продолжает рассказ Юлия Геннадьевна Семенова.
Богданович четко называет источники своего вдохновения. Он пишет, да, издревле Апулей, потом де Ла Фонтен. И делает такую шутку в стихах. Видимо, он поймал какую-то волну, какой-то нюанс, потому что она действительно пользовалась невероятной популярностью. И сейчас, если люди даже, возможно, не знают Богдановича, наверное, все знают рисунки Толстого к нему. И очень интересно. Сама поэма и цикл рисунков как бы лежат на двух разных концах эпохи русского классицизма. То есть вот эти 50 лет, которые разделяют текст и иллюстрации к нему, это и есть время, в которых русский классицизм развивался и достиг своих высот. Две иллюстрации его двух сторон. Екатерининский классицизм, да, и вот совсем уже поздний, там, Николаевский. И Толстой улавливает суть, и он подчиняется своему вкусу. Если у Богдановича душенька ходит в русских сарафанах, а сарафаном называлось тип платьев, которые очень любила Екатерина II и носила их, а-ля люс, скажем так, да, у Богдановича душеньки в дорогу сушат сухари, там у него есть Кощей Бессмертный, то есть элементы русской сказки. Толстой все это выбирает. Но это уже было и не по времени, и его личному вкусу это не соответствовало. И делает такой вот классический, ампирный, тонкий, красивый рисунок. Он 20 лет работал. Последний рисунок, по-моему, 33-го года. И потом гравюры.
Повторю, «Психея Душенька» – увлекательный выставочный проект. Вдумчивого посетителя собранные здесь произведения искусства увлекут и в мир литературы. В начале разговора мы вспомнили скульптуру Кановы «Амура Психея» с бабочкой. Напомню, скульптура эта приобретена императором Александром I в составе художественного собрания императрицы Жозефины, супруги Наполеона. А вот послушайте, как описал эту скульптуру в своем романе «Фрегат Надежда» писатель Бестужев-Марлинский. «Одно из лучших творений Кановы. Высокая была идея выразить сочетание души с телом или юности с любовью. Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным, одним словом вдохнула в него душу». Напомним, Психея в красоте начала соперничать с богиней Венерой. И, создавая образ Психеи, первоначально античные художники прибегали прежде всего к уже известным изображениям Венеры.
Позже, к 17 веку, были, собственно, найдены две основные статуи, которые являются прототипом. Это из капиталистских музеев Амура Психея и из Флоренции. Они там крылатые. И вот этот тип, очень удачно найденный античным мастером, это римские копии, естественно, с эллинистических вещей. И сам тип вот этих слиянных двух фигур, тянущихся друг к другу в поцелуи, они, во-первых, уже и в римской скульптуре на саркофагах постоянно использовались. И, например, от этого же типа отталкивался Канова, когда делал своих «Амура и Психею». Он, конечно, изменил постановку, но источник вдохновения все равно просматривается. Просто очень удачно найден сам композиционный узел.
Резные камни от античности до середины XIX века, представленные блоком на выставке, не напрямую связаны с текстом Апулея, но они показывают произведения скульптуры и живописи, до нас не дошедшие. И что важно, эти изображения показывают душевные терзания от любви. Любопытное назначение резных камней в разные времена.
Во-первых, это дорогой подарок в любом случае, даже если, может быть, и сам камень не очень дорогой. Это дорогой подарок и, скажем так, удобный, его можно хранить. В перстне мог быть или даже в серьгах. Камень мог дариться на свадьбу, и существует сюжет со свадьбой Амура и Психеи, знаменитая камея Мальборо, две копии, западная и русская, будут на выставке. Дарилась любимому человеку, потому что, как мы говорим, душенька, да, близкому человеку, так и греки и римляне говорили то же самое. И, конечно же, это сопровождало человека в последний путь, как последний дар, как оберег, и такие камни тоже будут с полным набором символов. И вот в таких последних камнях, как правило, душа изображалась именно в форме бабочки.
Как интересно. Даже уходящему человеку в мир иной.
Человеку в путь, да. А дело в том, что Психея одна из немногих в античной мифологии, скажем так, хотя это не совсем миф, это скорее сказка. Одна из немногих, кому удалось дважды пересечь реку мертвых и вернуться обратно. И, соответственно, вот это вот провожание в последний путь в надежде на встречу, на возвращение, в этой символике отразилось.
посетитель найдет и предметы, напрямую иллюстрирующие текст Апулея.
Лампа. Лампа – источник божественного света, сакральный предмет, но при этом лампа выступает как то, что нанесло урон, и то, что разбило, да, любовь Амура и Психеи на время. И там целый такой гневный пассаж ругани на эту лампу. И лампа наглая и дерзкая и так далее. И сцена с лампой будет повторяться в западном искусстве бесконечно. Это одна из ключевых сцен, которую будут повторять художники и скульпторы. А лампа совершенно определенного типа, однорожковая римская лампа. Вот она будет кочевать с произведения к произведению. Нельзя было, конечно, ее не показать. То же самое с зеркалами, допустим, у нас. Душенька смотрится в зеркала, да, это самый, пожалуй, известный рисунок Душеньки. И у нас есть античные зеркала, украшенные изображением Амура и Психеи ранее. А есть зеркало свинцовое, небогатое, с надписью «Радость красавицы» и тут же с надписью «Прекрасной душе». Естественно, такой вот ряд нужно было показать.
И последнее. Те, кто бывал в Риме, возможно, были и на знаменитой вилле Форнезина. Она еще иначе называется «Дворец Киджи». Там есть фрески Рафаэля на сюжет свадьбы Амура и Психеи. До наших дней вилла дошла в измененном виде, но вот фотографии лоджии Амура и Психеи можно увидеть в каталоге, созданном к Эрмитажной выставке «Психеи Душенька».
Но это действительно важно, потому что фрески, хотя и дошли до наших дней, они были сильно реставрированы, а черно-белые фотографии старые доносят до нас их состояние более раннее. Росписи Рафаэля на вилле Форнезина легли в основу линии очень сильной в западноевропейском искусстве изображения вот этой любовной истории. Во-первых, фрески фиксируют также ряд ключевых сюжетов мифа, эпизод за эпизодом. Это было так удобно, это так вдохновляюще, что немедленно появились гравюры, и с них воспроизводились изображения в других картинах и предметах декоративно-прикладного искусства. То есть известные витражи, циклы витражей и лиможские тарелки вот будут на выставке. То есть прикладное искусство получило от Рафаэля через гравюры вот такой источник вдохновения, который можно было повторить в сериях работ. В первую очередь западноевропейское искусство видело в этом прекрасную историю любви. И первое, кстати, где появился этот сюжет, это были сундуки свадебные Ксане в Италии, где также вот этот сюжет был рассказан.
Будут впервые показаны две картины Полидора де Караваджо, посвященные сюжету Психей.
Да, это большие два полотна, которые представляют Психею с сестрами. Это очень часто воспроизводимый сюжет, и Амура и Психею. Психея с сестрами, почему интересно, потому что важный такой посыл, который заложен в Апулее, это любопытство, зависть, простые человеческие чувства, как они действуют на историю, как они развивают историю.
Хочу уточнить, сюжет с сестрами, там, где они
вручают ей кинжал, часто изображается просто разговор, то есть как бы одна Психея противостоит двум сестрам, завистливым, а она, в свою очередь, доверчивая, открытая, и как любой девушке, ей хочется похвалиться своим счастьем, что у нее такой прекрасный муж, такой прекрасный дворец. Дворец, кстати, наполненный произведениями искусства, как у Апулея, так и у Богдановича. То есть священное пространство, где живет Бог. И, конечно, она хочет своим сестрам, ну, как любой бы из нас хотел, рассказать, как же хорошо ей живется. А они в ответ говорят, а что ж ты не видела его? И
дальше развязка.
Другой посыл. Дело в том, что для западных мастеров существовала такая дилемма, как изображать Амура и Психею вместе. Либо Амур изображается младенцем, а Психея зрелой девушкой, либо они примерно изображаются в одном возрасте, скажем так, чуть позже юношества. И для нас, конечно, второй вариант приемлемый, да, для современного человека. Для человека более ранних эпох этот вариант казался, скажем так, смешным и нелепым. В основном Амур представлялся ребенком, как, собственно, у Полидора де Караваджо, а Психея – дамой. И история приобретала несколько другой оттенок. Вот это очень важный момент, который, кстати, можно проследить еще на работах Стрекане, которые тоже будут на выставке, и на работах Кановы, как он решает для себя вопрос возраста героев.
Благодарим за участие в программе куратора выставки Юлию Геннадьевну Семенову, главного хранителя отдела античного мира Эрмитажа. Будем ждать эту выставку в пространстве музея. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.